Да, я так понял, что это свободный формат просто. В принципе, это хорошо, что когда есть какой-то материал, его уже достаточно там на всем фестивале. Вот. И сейчас просто у нас какое-то такое свободное общение, какие-то вопросы, уточнения, может быть. Просто такой формат. Давайте. Причем вопросы, что я предложил бы, ну как бы то, что важно для вас. Может быть, даже не обязательно, что на фестивале еще этих тем не звучало. Ну, то есть просто вот свободный формат вообще. А
возможно, этот вопрос, в частности, об Хидригеше. То, что вчера как бы избегали какие-то моменты, сегодня пообсуждать какие-то вопросы, возможно?
Можно, но просто я как бы, как вам сказать, я не лидер по Хидригеше, в смысле, не ведущий группы. Я, может быть, каких-то нюансов не знаю. Но если мне будут помогать все присутствующие, отлично.
Ну да, тут как Бхактиврикш предполагал скрытый курс.
Очень хорошо, давайте. Ну, Бхактиврикша же это как вот, смотри, Костя. То есть мы же должны жить в Бхактиврикше. То есть, как это сказать, мы не живем для Бхактиврикши, а Бхактиврикша это пространство, где мы живем. Поэтому, собственно, это любые вопросы все равно. Потому что у нас и дети рождаются в Бхактиврикше. И бизнес у преданных возникает в Бхактиврикше. То есть Бхактиврикше это не означает, что мы исключаем жизнь. Мне кажется, это... Нет, это просто пространство такой динамичной общины, но все эти самые темы, они здесь присутствуют. Поэтому давайте вот все жизненные вопросы разбирать. Мне кажется, Бхактиврикше от этого и будет сильно, если как бы лидеры будут чувствовать, что все жизненные вопросы они здесь свои могут реализовать. Что это не какая-то работа, на которую они ходят, а жизнь там где-то дома остается. Нет, а как раз это вот всю жизнь нужно реализовать в этой миссии. Я предложил так же мыслить.
Можно вопрос по вчерашнему, что мы здесь разбирали, по сатсангу?
Давайте, да.
Вот если мы всегда определились с командой, с которой мы хотим, надолго, может даже на всю жизнь, на все что-то творить, строить, и... Как к этой могут ли добавляться туда люди? То есть у нас уже какое-то время прошло, да, там, может быть, не полгода, может быть, меньше. Кто-то добавляется, можно туда включать? И как это грамотно делать, если можно, людей, которые вдохновились и хотят присоединиться? Или же это как-то друг по-другому?
Мне кажется, это как бы от Кришны зависит. Здесь, смотрите, мы должны чувствовать его волю. Вот. Ну, а в чем здесь сложность, почему не добавлять? Это... Смотрите, это вопрос не административный, это вопрос отношений. Это вопрос вот как бы единства ценностей, когда соратник какой-то появляется. Вот, например, в нашей школе у нас добавился один член в нашу команду, это Садху Махарадж. Никто против не был. Если вы чувствуете соратника, если как бы уже есть такое как-то единое видение, вдохновение, в чем здесь вопрос? То есть это не вопрос ума, интеллекта или какого-то административного распоряжения. Это вопрос взаимоотношений и какого-то такого единства творчества, ценностей.
В этом контексте уточнить то, что если Бхактиврикша брать, то, допустим, кто-то вырастает административно, что он примерно на тот же уровень выходит. И по идее мы его должны в команду взять. Но вот этого как бы уже командной работы, которая, естественно, проявилась, ее нет. И как бы тут вопрос, сможет включиться он или нет, и как он повлияет на команду.
Смотрите, это вопрос двух сторон. То есть первая эта сторона, это вы сами как команда, потому что, например, если к вам приходят гости, они чувствуют себя неуютно всегда. Новый дом. И вопрос в гостеприимстве хозяев. А если все хозяева на него так смотрят и думают, как он вообще подстроится под нас, как он вообще вот догадается, как надо делать или нет, это человек всегда себя неуютно будет чувствовать, так же ведь? Поэтому, я думаю, главный вопрос – это гостеприимство хозяев или как бы остальных членов команды, насколько они помогают человеку включиться. Ну и естественно, что есть и вопрос второй стороны – это вот некое смирение, принятие какой-то культуры уже существующей, не навязывание чего-то, это тоже есть. То есть это опять вопрос двух сторон. Но ведущие здесь все равно хозяева. Насколько они заинтересованы и проявляют какое-то такое внимание к человеку. Ну, как тебе кажется?
Да, это интересная такая грань. Я до этого немного больше рассматривал, что Ну, даже мысль была, что сначала как гостя приглашать, что не так, что мы включаем, а мы пробуем вместе побыть.
Ну, это разумно, да. Это разумно. Это разумно. То есть в любом случае контакт нужно почувствовать.
Ну, такое внимание, что от нас больше зависит, ну, на себя взять ответственность, это ну, классный акцент, который, о котором не думал так ярко.
Хозяева встречают гостей. Гости всегда себя неуютно чувствуют. Mm-hmm. Вопрос гостеприимства хозяев.
Если есть несколько человек, которые хотят свои проекты какие-то, ну вот не то, что они свои, а как бы есть наставление, там, например, Гуру Махараджа или там заказ Ятры, и они встречаются, создают, пытаются создать духовную команду, и, соответственно, у них как бы реализация определенных своих видений всей команды. Как вот здесь построить взаимоотношения, или это как бы откорректируется в ходе создания команды, если она, соответственно, сформируется как духовная?
Не очень понял. То есть еще раз, в чем здесь как бы ситуация, что есть несколько преданных, у которых свои проекты какие-то,
да.
И что?
Вот они собираются.
Они собираются?
Да.
У всех свои проекты.
Ну, не то, что какие-то служения определенные есть у каждого свое.
Ну, я понимаю, разные.
Разные.
И что?
Вот. Но они как бы как вот имеют желание духовную команду создать.
Так нет, секундочку. А на чем основано это желание? Потому что желание оно должно быть вокруг одной миссии. Вот в чем их одна миссия?
Ну, миссия в любом случае проповедническая, естественно.
Это понятно, но, как смотрите, команда... Например, если это лидеры департаментов в общине, то это естественно, что они собираются в команду, потому что община – это одно целое, и они за это одно целое вместе несут ответственность, там все переплетено. Потому что муж там в одном департаменте, жена в другом, а дети в третьем. То есть в любом случае об общине нужно заботиться всем лидерам департаментов. Поодиночке не получится. Здесь ситуация понятная. Но вот когда просто отдельные проекты и преданные решили быть в команде, вот я задаю вопрос, а как бы в чем единство-то их? Что это общее, что их объединяет?
Вот тут в этом-то и вопрос. То есть, вот стоит ли на этой платформе создавать команду? Пытаться?
Или... Команда создается вокруг дела.
Какого-то конкретного, да?
Ну, конечно. Угу. Команда это же дело какое-то должно быть. В случае общины это дело развития общины, да, миссии вот да, этого места. Да. Ну, понятно, а здесь что? Угу. Смотрите, что такое дело? Дело это означает, что всем преданным оно интересно. Поэтому очень важная составляющая жизни команды, когда мы обсуждаем это дело или служение. То есть каждый рассказывает, и всем интересно. Если у каждого свой проект какой-то творческий, то есть интересны ли эти проекты другим? Готовы ли они свой ум туда погружать? Вот с этим нужно разобраться.
То есть если, в принципе, все согласны каким-то образом участвовать потом в проектах, когда, соответственно, создаться какой-то вот, ну, механизм или поле как бы для деятельности этой команды?
Нет, смотрите, вот, например, вот если взять бизнес. Прежде чем начинается какое-то дело, сначала встречаются учредители, и они начинают обсуждать как бы видение. Вот. И если у них возникло взаимное вдохновение это дело развивать, они заключают учредительский договор. То есть что такое учредительский договор? Это означает, нам интересен вот этот проект. То есть мы ценности.
Чего они будут собирать?
Да, ну как бы творчески интересно там или еще как-то интересно. То есть сначала вот эти смыслы должны появиться. Единство смыслов какое-то сначала должно появиться, а потом мы начинаем уже какую-то команду формировать. То есть сначала, например, если у вас есть желание пойти в горы, вы начинаете с разными преданными это обсуждать, не все откликнутся, но кто-то загорится. И вот с теми, кто загорелся, вы встречаетесь и уже начинаете планировать в деталях, когда это произойдет. Ну, то есть энергия вдохновения должна включиться, вот это основа.
Понял, спасибо.
Вопрос такой, возможно ли создание духовной команды без участия лидера Ятры? Ну, то есть сегодня был вопрос в большом общем зале. У нас действительно авторитарный достаточно лидер Ятры. То есть, и... ну вот без него возможно делать или вот, нельзя как-то?
Как вам кажется?
Кажется, как минимум без благословения или хотя бы не мешания.
Ну, Бхактиврикша, она вот, ее никто сегодня не благословляет. Она прет и прет. Бхактиврикша. Ну, здесь я, смотри, немножко шучу, но просто я хочу принцип просто объяснить. Здесь, знаете, немножко сложная ситуация. Но в том смысле, что, конечно, благословение всегда хорошо. Вот. Но Шрила Прабхупаду никто, кроме духовного учителя, не благословил из его братьев. Более, там, ему одни только препоны делали, когда он собрался в Америку поехать. Не буду вспоминать всю эту историю. Но то есть я к тому, что, знаете, воля Кришны, она порой такая достаточно независимая. И в этом смысле, вот что такое команда? Команда — это инструмент, где эта воля проявляется. То есть если команда построена правильно, то эта воля там начинает проявляться. Просто очень важно, чтобы вы как команда себя ни в коем случае старшим не противопоставляли. Потому что то, что мы обсуждали сегодня в аудитории, к старшим всегда почтение и уважение. Это принцип культуры просто. Не нужны революции. Вот. Но не всегда старшие вас будут поддерживать. Потому что другая медитация, может быть, немножко, другая система ценностей. Но это не означает, что вам нужно останавливаться. Потому что если вы чувствуете вдохновение, смотрите, вот вдохновение – это самое большое богатство, что у нас есть. Просто это вдохновение не должно быть разрушительным в сфере отношений. Например, смотрите, вот что такое община? В общине есть верхний уровень, скажем, лидера общины, да? Но вас, например, заинтересовал там, например, какой-то театральный проект. Я условно говорю, что вот хочется развивать там вайшнавский театр, и как-то на лидера не особенно откликается. Ну что, это повод не делать этого? Нет. Кришна Бхагавадгити говорит: задействуй свою природу, это твоя обязанность передо мной. Лучше даже плохо свой долг исполнять, чем чужой хорошо. Вот. Это ваша обязанность как преданного задействовать свою природу. Это уже вот, это Гита дает нам наставление. Да? Сейчас интересно, вот Гуру Махарадж Читаничан Чаран Прабху рассказал вот историю одну интересную, которую он услышал от своего духовного учителя, а тот, соответственно, ему рассказал, потому что он услышал это от Шрилы Прабхупады. Прабхупада сказал так, что если ты хочешь развивать вайшнавские общины, то позволь преданным грехасхам делать то, что они хотят в сознании Кришны. Вот смотрите, это очень интересный момент. Если вы хотите, чтобы развивалась вайшнавская община, позвольте преданным делать, что они хотят в сознании Кришны.
Грехасхам?
Ну вообще, грехасхи – это основа общины. Не, вообще, речь обо всех вообще идет. Это Шрила Прабхупада сказал Джаяпатхи с вами, да. И вот Гурудев сегодня это пересказывал нам. И мне, например, это очень понятно, потому что, смотрите, что такое община? Община – это жизнь людей. И поэтому никто, кроме них, вот это понять до конца не сможет. То есть, как детей воспитывать, как о них заботиться? Какие президенты? Вы что? Это дело самих как бы семейных людей. Вот это творчество, таланты, это вот все Кришна способности дал, этим нельзя управлять. Этому нужно давать просто пространство, но в сознании Кришны. И в этом смысле наставники должны помогать просто в сознании Кришны это реализовывать. Не запрещать, а скорее вот поддерживать и какое-то духовное руководство давать.
Юра, как вы? Вы думаете, есть ли наставников? Мальчик, плевица.
Вот просто здесь о чем речь, что очень важно творчество преданных. Вот вся сила, она в этом будет. Смотрите, что такое творчество? Творчество – это природа человека, это таланты, которые дал Господь. То есть в талантах уже Кришна присутствует. И вот когда преданные начнут свои таланты задействовать в миссии, вот здесь вот что-то совершенно необычное начнется. И если мы с вами посмотрим на Гиту, то суть наставления Гиты сводится именно к этому. То есть когда Кришна говорит Арджуне: «Сарва дарман паритьяджа, оставь сиддхарму», то есть он его призывает задействовать свою природу, а не отказаться от нее, как порой кажется почему-то странно, я никак не пойму, откуда это берется, что нужно оставить свою природу. Нет. Он: «Оставь все эти ложные дхармы, вот, а всю свою природу задействуй в служении, в миссии». Вот наше послание к людям. Вот общение наставников с подопечными. Если мы посмотрим на Шрилу Прабхупаду, вот посмотрите, как он задействовал энергию учеников. То есть Вишнуджан Махарадж, там они начали эти рок-оперы делать. Я читал это описание, первые рок-оперы, которые Вишнуджан Махарадж поставил на Вайсапуджу Шрилы Прабхупады. И описание одного преданного. Огромный зал, там что-то, по-моему, 1500 или 2000 новых людей сидело. Они как-то собрали там, огромную рекламу сделали. В общем, 2000 людей собрались там в огромном театральном зале. И потом началась эта рок-опера. Вы просто поймите, это то время, когда преданные знали только один танец, это шаг с вами, так называемый. Вот на киртане был только один танец, вот такой вот. Вот так вот преданные танцевали. Другого ничего не знали. И тут начинается рок-опера, там бас-гитары, дым, какие-то прожектора. И этот преданный, он рассказывал свои ощущения, что он вжался в кресло, когда увидел всю эту маю такую вот, которая наступает со сцены, опустил просто глаза и сидел просто, боялся поднять вообще. Он боялся посмотреть на Шрилу Прабхупаду, который сидел там в центре зала, ему такое центральное место было. По-моему, еще там и как-то, ну да, вот. И в какой-то момент он просто так как-то с огромным страхом решил посмотреть на Шрилу Прабхупаду, потому что у него было ощущение, что Шрила Прабхупада проклинает вообще все происходящее. Сейчас его еще и проклянут за то, что он участвует в этом дебоше таком. Ну, рок-опера, можете представить, что это? И он поднял глаза на Шрилу Прабхупаду и вдруг увидел, что Прабхупада, он смотрит на сцену, на все это действо там, и такая широченная улыбка просто, такая счастливая. Вот это Шрила Прабхупада. Равиндра Сарупи, по-моему, он сказал, чтобы он эту самую кандидатскую диссертацию защищал. То есть, это, смотрите, тогда, когда преданные вообще оставляли все, просто в храм уходили. И он дает ему наставление, ты ученый, давай, это очень важно. Вот. То есть, Прабхупада поддерживал природу своих учеников. Вот. И там вот все это могущество, оно через это и проявлялось. Поэтому нам очень важно вот, вот на это обращать внимание. Не знаю, вот, Ангер Майкова, интересно. У меня вот какое-то такое вот представление, что бхакти-врикша – это как скелет такой. То есть, вот, тело, кости, оно вот на скелете держится. Если скелета нет, ну все как-то развалится. И вот бхакти-врикша, сама система, я вот хочу сравнить, мне интересно просто. Это вот как скелет, который держит общину, динамику и создает такое вертикальное положение. Но должно мясо появляться, органы. Органы, кстати, разные. Вот сердце, почки там, я не знаю, там разные, разные. И вот у меня такое ощущение, что вот это все, это вот эта творческая энергия преданных, какие-то проекты, которые могут заполняться.
Ну, у меня примерно такой же образ. То есть бхакти-врикша что делает? Бхакти-врикша выращивает систему духовной заботы. Если духовной заботы нет, то ничего не будет, да? То есть не будет духовной жизни. То есть бхакти-врикша порождает людей, которые способны брать на себя ответственность за духовную жизнь других людей. Вот это лидеры групп, которые стать реальными наставниками, лидеры секретных кругов. Вот, и поэтому нужно, чтобы они были, да? То есть если мы это не проповедуем, если мы не обучаем людей в эту сторону, то да, развития общины не будет эта духовная структура. Вот. А дальше, да, когда духовная структура вырастает, естественно, начинает природа проявляться. Мы это видим сейчас, что в московском бхакти-врикше происходит. То есть там театр возник, там горо-маркет возник, система снабжения, там образовательные программы будут, семейные программы идут. То есть это, мне кажется, естественный процесс формирования общины на основе того, что духовная структура появилась. Uh-huh. Я в свое время, мы в 99-м поехали в Чхиупати, скавили посмотреть, как там все устроено, потому что мы уже слышали, там, Чхиупати, там комитеты, такой комитет. Мы тогда еще в конце 90-х пытались в Москве все комитеты официально как-то запустить, там назначили ответственных, ничего не заработало. Да, в конце 90-х годов в Москве. И мы приехали туда и стали выяснять, как там это произошло. И поняли, что вначале выстрелилась духовная система. Да, то есть вначале там запустилась вот эта самая система наставничества, то есть группы, наставники. И потом на основе этого стали, естественно, возникать комитеты, потому что какие-то нужды вообще не были. Ну, давайте теперь о незамужних матерях позаботимся, давайте о детях позаботимся, давайте о трудоустройстве позаботимся. У преданных уже была эта культура, что служить вайшнавам это хорошо, они защищенными чувствовали. Поэтому началось такое проявление творчества социальное. Поэтому это понятно, что вначале духовные вещи выстраиваются, да, и потом уже на этом скелете начинает вырастать.
Ну, интересно, что Прабхупада так и действовал. То есть, когда он приехал на Запад, он, собственно, давал Хари Кришна мантру, вот такие духовные стандарты. А Варнашрам ничего не говорил, кстати говоря. А стал о ней говорить, начиная с 72-го года, когда вот укрепилась эта духовная основа общества. И вот тогда он сказал, давайте вот себе развивайте все вот эти вот
кирпичи. Ну, да. Но кто мои семинары знает, я это называю бхакти-врикша пятого поколения. То есть, мы говорим, ну, бхакти-врикша третьего просто начать группы какие-то создавать, которые бы начали делиться. Бхакти-врикша четвертого поколения, такая более глубокая бхакти-врикша, которая основана на наставничестве и хороших командах. Вот это ключи бхакти-врикша четвертого поколения. На бхакти-врикша пятого поколения мы называем уже социализированную общину, возникающую на основе бхакти-врикшной системы духовных групп. И, конечно, какие-то элементы уже появляются сейчас, уже вайшнавские поселения возникают, уже какие-то социальные проекты. Но я думаю, что именно вот эта сильная бхакти-врикша четвертого поколения, то есть духовно сильная, да? А она естественным образом придет к тому, что много разных социальных инициатив начнет происходить. То есть всякие школы, детские сады, я верю, что все будет появляться в ближайшие годы.
Я вот здесь одну интересную вещь, что ли, наблюдаю. Вот интересно тоже ваше мнение, может быть, мнение вайшнавов. Я вот замечаю, что когда преданный, он начинает вовлекать свою природу, свои таланты в служение, ну, как-то находит эту реализацию, а он укрепляется духовно в том числе. То есть какая-то вот возникает какая-то такая основа, сила какая-то.
Счастливее
становится в том числе. Ну, поэтому и крепче. А если преданный как бы вот пренебрегает этими какими-то повседневными вещами, своей природой, то есть вот надо просто служить, он как такое, как привидение в няшрам, что ли, да? Вот силы как будто нет, что-то вот искусственное такое.
А Читань Чандапрабху однажды на Алма-Ате сказал такую фразу, он сказал, что по-настоящему эффективная проповедь, когда преданный проповедует через свою природу. Угу. Знаете, понятно, музыкант поет, да, художник рисует, то есть то, что вот ему нравится делать, он это использует в проповеди, тогда проповедь становится сильной, потому что всех это привлекает.
Угу. Как вам эта идея, что важно вот свою природу как-то найти, как ее проявлять вот в служении Кришне?
Да, очень.
А если, ну, как ее найти, во-первых?
Природу как найти? Да. Это хорошая тема, но вот смотрите, давайте немножко поговорим о этом, это важно. А, как найти свое предназначение, таланты вообще? Вот, таланты, предназначение — это природа человека. Но давайте поймем, что если мы пренебрегаем самыми очевидными вещами, которые в природе уже проявлены, то ее более тонкий уровень, они никогда не проявятся. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот смотрите, мы с вами уже дети родителей. Это наша природа, вот это вот тело, да? Если мы пренебрегаем этими связями, то есть наше достаточно нет почтения к родителям, уважения, благодарности, то это некие грубые вещи, которые закрывают проявление природы, и ваши таланты, они просто не будут раскрываться. Потому что это все одна сфера природы. Понимаете идею, что я хочу сказать? То есть сфера талантов, вот этих тонких способностей, это более тонкий уровень. То, что называется варна. Но более такие поверхностные, более грубые проявления этой же самой природы, это наши отношения с родителями, это наши отношения в семье, это вот эти вот вещи, которые, мужское или женское тело. Поэтому если мы не будем принимать вот эти вещи, и не осваивать их с точки зрения сознания Кришны, более тонкие пласты, они просто не проявятся.
Нет, короче.
Ну а как? Это же вы... Вот смотрите, если... Ну как, я не знаю, как здесь пример привести. Если вы отодвигаете стол, на котором лежат фрукты, ну просто вам стол не нравится, вы его задвинули в угол, как вы можете взять эти фрукты? Вы стол уже отодвинули вместе с этими фруктами. Поэтому вот эти вот обычные повседневные вещи, очень важно их вот одухотворять, а не пренебрегать. Если есть к ним уважение, тогда и более тонкие планы начнут проявляться. Кашира, что ты хочешь сказать?
У меня пример очень недавно для меня. Есть подготовка вашей брамачари, и это подкрепченное такое настроение, да? У вас есть миссия служения, развития Бхакти-врикши, да? И я недавно перешел в Рихас-кашрам, да, и получил интересный опыт, что вот моя супруга, мы договорились перед свадьбой, что она будет мне помогать в этом служении. Я заметил интересную особенность. Женская энергия называется на санскрите стри, то есть та, которая расширяет. Я понял, что она расширяет не только материальное имущество, а и духовное тоже. Ну, я заметил такую вещь, когда супруга приехала ко мне в город, да, и стала помогать мне в развитии Бхакти-врикши, и Бхакти-врикш больше стала становиться. То есть вот она вдохновлена, она счастлива, и все так как-то вот раз и раскрывается. Когда супруга начала грустить, то есть ей стало очень тяжело, ну, ребенок там какие-то факторы, да, я заметил, все начинает сворачиваться. То есть вот такая вот интересная особенность. И, ну, отказаться от того, что вот она жена рядом, это от этого нельзя. То есть просто вот я как бы с высшей целью иду вперед, а вот жена тут рядом несчастлива. Да? То есть нужно понять, что она...
Не, не получится. Вот смотрите, ведические яги очень интересно. То есть браманы делают яги, они читают мантры. Но успех яги зависит от того, сидит ли жена рядом или не сидит.
Брамана.
Жена брамана, да. То есть они же вместе. Вот жена всегда сидела рядом с яги. Это вот принцип. Так что вы как бы внимательнее относитесь к этому. Женщины благословляют. Смотрите, женщины представители Радхарани на самом деле. Это же эта линия, это вот женская.
А можно еще вот такую грань затронуть, как вот эта вот некая есть творческая энергия, хочется ее реализовывать, и есть вот ну, какая-то установка в голове, что надо там получить разрешение у старших, а если ты не получил, то вообще самодеятельностью занимаешься. То есть как это все совмещать?
То есть нужно ли получать разрешение, чтобы свою творческую энергию? Если вы хотите свою творческую энергию занять в пространстве всей общины, то рекомендуется получить разрешение старших. Вот. Но если вы хотите ее занять в пределах, там, я не знаю, своего дома, квартиры, на махаты, за которые вы отвечаете, ну а что здесь такого? То есть не нарушайте просто то, что есть уже. Очень важно, чтобы наша творческая энергия не разрушала то, что уже существует в общине. Вот и вся история-то. Я не знаю, как. Что здесь добавить еще?
Нет, естественно, потому что лидеры общины отвечают за все происходящее в общине. Даже знать, когда какие-то новые проекты начинаются, новые инициативы. Все же лучше с ними согласовывать. Но, с другой стороны, хорошие лидеры общины, они очень поощряют, да, когда кто-то какую-то инициативу предлагает, они предлагают. И интересная вещь, я заметил, Кришна, он как-то так это балансирует. То есть мы, у нас может даже не быть какого-то плана, что нам вообще нам нужно столько там, сказать, таких людей, с такой природой, с такой. Кришна как-то сам это устраивает. То есть в здоровой общине, естественно, кто-то начинает заниматься там, детскими программами, кто-то женскими, кто-то бизнесом, кто-то еще чем-то. Если духовные отношения в общине выстроены, ну это то, что мы видели в Чупате, но это во многих хороших общинах можно увидеть, то Кришна посылает именно, так сказать, людей с такими способностями, с такими. И как-то уже как будто какой-то дирижер как бы все уже расставил. То есть мы не должны волноваться, что у нас будут люди только с такой природой, или только с такой.
В обществе, то есть общество это представитель Кришны на самом деле, потому что Кришна в Гите говорит, варнашама исходит из меня, то есть фактически он говорит, общество исходит из меня, поэтому в обществе действительно есть вся полнота.
И баланс там уже заложен, если это исходит из Кришны.
Да, да, это интересный момент, но мне кажется, что есть еще одна интересная тема, вот откуда вообще этот страх берется, как бы раскрыться, что вот, мне кажется, это какая-то ложная установка, что вот, как вам сказать.
А вдруг не получится?
Нет. Это ложная установка, что на все нужно получать разрешение. Вот. Вот получал ли Арджуна разрешение на то, как вообще сражаться на Курукшетре? Или он как воин сам принимал решение? Вот вы задумаетесь. Кстати говоря, если разбирать эту историю, то Кришна подчинялся ему. Потому что Арджуна был воин, а Кришна был возничий. Возничий, он управляем воином. Вот сама эта парочка... Как они действовали, это очень интересно.
Юдхиштхира получал.
А?
Юдхиштхира получал.
А что, как еще раз?
Юдхиштхира получал.
Что?
Он получил у своего деда и у гуру разрешение на что-то начать.
А получил благословение.
Да, благословение.
Это верно, это культура такая, конечно. Но немножко не об этом разговор. Разговор о том, как бы страх вот ну, проявлять что ли себя. Потому что нам полномочия все даны, они уже даны, то есть почему вот мы себя сдерживаем, то есть нужно искать. На самом деле, вот смотрите, вот задумайтесь, разве гуру не будет недоволен, если вы приносите ему какой-то проект такой интересный, и там есть уже какие-то плоды, может быть. Ну почему он не будет доволен? Понятно, что очень хорошо всегда получить благословение в начале, но и то важно. То есть важно и благословение, и доверие как бы вот этим талантам, что ли, которые у меня есть. Ну не знаю, вот давайте пообсуждаем, как вы считаете?
Можно сказать. Говорят же, что сначала нужно спросить, почему спросить? Если я буду что-то выдумывать, да, нести вместо воды горячее молоко, то я не доставлю удовлетворение тому же гуру.
Да.
То есть поэтому, наверное, нужно сначала спросить, я так предполагаю. И если я сначала спрошу, я получаю одобрение, соответственно, я и изначально энергию удовлетворения вкладываю и получаю ее одновременно.
Я с этим полностью согласен. Вот смотрите, что меня просто беспокоит немножко. Вот когда есть такие развитые отношения с гуру, это самая лучшая ситуация, как нужно действовать. То есть, когда гуру знает мое сердце, или когда наставник квалифицированный, вот он знает. Но, к сожалению, давайте ну, честно признаемся, у нас система наставничества не очень развита. И не всегда наставники настолько квалифицированы, чтобы как бы глубоко понимать как бы, и давать какое-то руководство. Но сейчас такая ситуация пока. Вот. И порой наставники, я часто встречаюсь с этими случаями, они сильно ограничивают человека и на самом деле вред ему наносят, вред сознанию Кришны наносят. потому что мыслит очень шаблонно. Вот это то, как сейчас есть. Да.
Хорошо. Если я хочу развить отношения с каким-то человеком, не имеет значения, гуру это, наставник или кто-то в сознании Кришны, я имею в виду духовных отношениях, да? То тогда я и должен пользоваться этим принципом. Я должен узнать у человека, чего он, собственно, хочет, чтобы развить с ним отношения, чтобы его заинтересовать, чтобы он был заинтересован во мне, я должен понять, в чем он, собственно, заинтересован. Тогда я и спрошу, что ты хочешь? Ты хочешь стакан воды или ты хочешь молока горячего?
Хорошо, ну понятно, позиция, да, еще.
Можно я к этому, ну, не знаю, то, что вы говорите, я с вами согласна, но вот в такой момент, у нас есть природа своя. Я так поняла, что мы здесь обсуждаем природу человека. И как бы как он творчески может реализовать свою природу в сознании Кришны. И так получается, что община, она развивается уже как бы многопланово. И, например, у нас есть какой-то проект, который мы можем предложить. И не всегда, то есть вышестоящий человек, он может как бы иметь вообще вот эту зону в видении, но если мы ее проявляем, так или иначе, то она все равно расширяет возможности нашей общины. То есть не то, что мы же хотим Кришну удовлетворить, но то есть, как сказать, в сфере размышления нашего старшего даже может не быть вот эти вещи.
Я соглашусь с вами полностью.
Получается, это же не брахмачари ашрам, когда нам говорят, а мы делаем. Это то, что я могу предложить реализацию своей природы, служение Кришне, на развитие всей общины.
Mm-hmm. Ответ будет очень прост. Тогда нужно найти того человека, которому будет это интересно. Mm-hmm. И вы получите максимум.
А зачем находить, если, ну, допустим, у тебя есть проект в голове, ты понимаешь, что есть вдохновение в сердце, да, я вижу, это можно сделать. Ты там просишь благословение, если ты не нарушишь, кто-то там ничего не разрушит. Ты это делаешь, и люди видят в этом какой-то эффект, и они тебе помогают.
Есть разные подходы. Вы можете искать людей и можете их привлекать. Сейчас вы говорите о том, что вы привлечете людей. Моя же позиция была о том, что вы находите людей, изначально спрашивая, чего они хотят.
Вот смотрите,
разных подходов.
Смотрите, я вот все-таки хочу спросить, вот действительно, давайте вот, это интересная дискуссия. То есть правильно ли я вас слышу, что вы говорите, что прежде чем что-то делать, а сначала нужно найти старших, которые что-то хотят, и делать то, что они хотят.
Наоборот. То есть, если мы хотим кого-то удовлетворить, а удовлетворить мы должны Бога, да, мы должны примкнуть к какому-то проекту. У нас может быть свой проект, он может быть хороший или плохой, но как я могу ему дать оценку, если оценку должны дать со стороны? Это будет самая лучшая оценка, это мое мнение.
Так оценку кто должен дать?
Другая сторона.
Ну, другая сторона это кто?
Ну, в том числе и старшие.
А,
в том числе.
Хорошо.
Может быть и равные.
Хорошо, но старшие бывают разные.
Да.
Вот смотрите, еще раз. Мы полностью вручаем своему сердце духовному учителю, вот, который чувствуется, что принял за нас ответственность. Все, вот здесь мы под полным руководством. Но если таких отношений нету, вот что делать?
Строить эти отношения.
Хорошо, смотрите, другой вопрос к вам. Вот, например, дети в семье. Да? В соседнем подъезде живет еще одна семья преданных, и в соседнем подъезде еще одна семья преданных. Нужно ли этим грехастхам спрашивать разрешение у президента храма, чтобы вот они собрали детей вместе и вместе с ними поставили спектакль? Вот.
Нет, конечно.
Ну вот, это, собственно, об этом идет речь, что есть разные вопросы в сфере нашей повседневности, за которые мы персонально несем ответственность перед своим духовным учителем. И это наша ответственность как преданных научиться духовное знание, которое нам уже дано, применять, вот как бы проявляя эту природу в сознании Кришны. Это заказ от парампрагна. То есть он уже есть. Но я полностью согласен, что если, например, в пространстве общины вы хотите что-то сделать, здесь, конечно, нужно вот, ну, как-то культуру общения выдерживать, а ну как иначе. То есть и то. Я хочу сказать, что и то важно, что вот об этом.
Поэтому я вопрос, правильно ли я вас понял? У тебя получается как бы два полюса, что ли. То есть есть заказ от старших, там, ну, по линии миссии, так сказать, да, и есть наша природа, с которой мы уже, ну, как бы, мы уже есть с ней, да. И ну, нужно как бы одно в пользу другого не заминать, так сказать, не пренебрегать. Да? То есть, к примеру, ради миссии пренебречь своей природой, человек будет несчастным, да? Ради своей природы, проявления себя, пренебречь наставлениями старших или более, да? То есть, и для того, чтобы это не происходило, нужна как бы правильная культура. С одной стороны, понимание своей природы, с другой стороны, понимание, что есть старший, третий — это культура общения, взаимоотношения.
Да, я вот вижу здесь простую схему, на самом деле. Это вот, собственно, те слова Шрилы Прабхупады, которые он сказал Джаяпатаке Махараджу. Что, чтобы община развивалась, позвольте людям делать то, что они хотят, в сознании Кришны. Все. Вот для меня это очень четкий принцип. Смотрите, что это означает? Это означает, что есть вот это духовное руководство, как бы некие принципы сознания Кришны, что нужно помнить о Кришне, что всю деятельность посвящать Ему, что для того, чтобы деятельность была успешной, нужно внимательно повторять мантру с утра. Нужно читать Шримад-Бхагаватам, чтобы мы изучали Кришну как Личность. Вот это духовное руководство. И далее, это уже ответственность человека, вот это сознание Кришны, как бы применять в сфере повседневного опыта, развивая какие-то стороны жизни общины. Вот, потому что община не строится сверху. Точно так же, как семья не строится сверху. Это ответственность самих тех, кто в семье находится. Какую там мебель поставить, как о детях заботиться. Как бизнес развивать? Смотрите, организация за это не отвечает. И она, по большому счету, и не должна за это отвечать. Отдых преданных — это дело самих преданных. Вот смотрите, давайте поймем, что я почему как-то немножко здесь включился, что ли, потому что, мне кажется, вот здесь серьезный очень тормоз. Мы как бы не понимаем свою ответственность за развитие общества. Мы очень часто на старших все спихиваем. Вот я в это включился. А старшие, они хотят, чтобы мы приняли ответственность. Вот здесь хотят. Но просто, конечно, должна быть правильная культура взаимоотношений. Вот это само собой. Но я сейчас хочу подчеркнуть момент, что общество должны строить грехастхи прежде всего. То есть вся эта сфера, дети, женщины, быт, бизнес, это же наше дело, вот смотрите. Это и есть эта самая природа, вот, которую мы должны, ну, как бы Кришне посвятить. Это его энергия, в конце концов. Да. Мне интересно, какие у вас чувства, мысли возникают, когда вы это слушаете?
Просто вспомнил Саду Махараджа, и он говорит о том, что на самом деле сотрудничать могут только независимые личности. Грихаски — это олицетворение независимого человека. Он должен все свои сферы жизни принимать на себя ответственность за них. И когда такие личности начинают сотрудничать, понимая необходимость во взаимном сотрудничестве, тогда будет настоящая санкиртана, будет хороший результат. Он говорит про то, что люди, которые в зависимости от кого-то или от чего-то, они не могут полноценно творчески развиваться.
Вот, спасибо. Это интересный момент. Да, сама природа грихастхи — это независимость. Но это ашрам такой, это природа. Это не то, что плохо. Это то, что нужно задействовать как раз. Брамачарья — он послушник. Вот брамачарья, он должен делать то, что ему говорят. Это стандарт брамачарья. Если он действует иначе, он не брамачарья.
Ну, кстати, это начинающий брамачарья.
Это на первом этапе, да.
Это начинающий брамачарья. Старший брамачарья обычно получает какую-то кшетму.
Говорят, уже вот, лидерство какой-то.
Какой-то город, там организует там ятру, да, то есть получает. Он вообще будет инициативу.
Ну, в целом брамачарья послушник, как монах, да? То есть он вот должен это смирение развивать, просто действуя под руководством старших. Мне кажется, есть некое различие, действительно. Вот как бы деятельность брамачарья — вот это послушник, это факт. И деятельность грихаски немножко другое. Разница есть, ну как бы вот вашему просто. Я сейчас вспомнил один интересный случай, вот вы сейчас говорили об этой некой независимости. Это, я не помню сейчас имя этого преданного, но Герман Павлович, если помните, напомните, я сейчас историю расскажу. Это был один очень богатый бизнесмен, он стал учеником Шрилы Прабхупады, у него большие возможности были финансовые. И в итоге, когда преданные, ну, узнали, там все у него стали пожертвования просить. И его это, ну как это, ну, достало просто уже. Вся эта история. И он пришел к Шриле Прабхупаде и стал ему просто выговаривать. Просто, ну как, ну, жаловаться, вот, что я не могу просто. Меня вот все что-то хотят, как меня как на кошелек смотрят. Слушайте, что ответил Прабхупада. Прабхупада ему сказал. Он почувствовал его сомнения вообще. Он сказал: мне твои деньги не нужны. Первое, что он ему сказал. Второе, что он ему сказал, если ты хочешь вот что-то настоящее сделать, вот тебе Фиджи, строй там храм. Все, но он дал им просто кшетру. Вот. И он построил там храм полностью сам, вот, получив это наставление от Прабхупады. Потом, по-моему, еще несколько храмов построил.
И Прабхупада его сделал членом GBC.
И потом сделал членом GBC. Да. Вот смотрите, вот отношение духовного учителя к инициативе, к самостоятельности и к независимости. Духовный учитель поддерживает это, потому что, поймите, нам, чтобы движение расширялось, нам нужны лидеры, а не послушники, которые способны творчески мыслить, которые сами способны принимать решения, активно действовать. Вот кто нам нужен-то. И если мы будем все время людей вот так вот прессовать, вот на все разрешение, на все разрешение, на все разрешение, у нас никогда это не получится. Прабхупада, мы видим, действовал иначе. Нам тоже нужно учиться так действовать.
Бхактивиньяна Махарадж, в дополнение к этому, он говорит обратно, что духовные учителя с учениками строят отношения взаимозависимые. Он зависит от ученика, ученик зависит от него.
Да, есть такое тоже. Ничего. Такое тоже есть. И что вы хотите сказать?
Если... Ну, вот как бы глубже это, вот в этой теме как смотреть.
Это важный вопрос, что гуру тоже зависит от ученика. Кришна зависит от преданных, от своих. Вот. Но это такая отдельная уже тема, чтобы мы сейчас не начинали. Давайте в рамках вот этого материала, давайте кто-то из женщин расскажет.
У меня вопрос уточняющий.
Да.
Вы сейчас сказали, что нормировать инициативу и вот это, ну, элемент требования разрешения, оно может задавить эту инициативу, да, ничего хорошего не видит. Это не только бхакта ашрама, или это брахмачари ашрама тоже распространяется, или наоборот не распространяется, потому что брахмачари ашрама же предполагает, что это...
Смотрите, это зависит уже от культуры наставников. Потому что, опять, насколько я понимаю, вот, добавьте что-то. Брахмачари – это послушник. Как описывается брахмачари в шастрах, он не может даже сесть обедать, пока гуру не пообедал. Он не может что-то делать без разрешения гуру. Это воспитание вот этого смирения, это суть монашества, вот этого послушания, послушники. Но в то же время очень важно понять, что сам брахмачари ашрам, вот то, что Ангелмуни Прабху говорит, он тоже должен развивать лидеров, которые тоже способны нести ответственность за других людей. Поэтому здесь как бы наставник должен чувствовать, вот в какой-то момент уже начать давать инициативу, доверять чуть больше. Но начинается всегда вот именно с этого. Это если говорить о брахмачари ашраме, насколько я понимаю. Вот.
Хороший брахмачари ашрам готовит лидеров сознательно. Дают человеку развивать какую-то кшетру, и постепенно кшетра увеличивается. Одно интересное еще замечание, как Прабхупада развивал ИСККОН в первые годы, он все время посылал преданных куда-то в новое место, в новое место, в новое место. Да? Ну, какую-нибудь пуску, пару жилил, и все, езжайте в такой город, начинаете там движение. Джабхатак Махараш рассказывал, что в первые годы храмы ИСККОН, они делились пополам, как бхактирикши. То есть, когда какой-то храм, там, скажем, полгода где-то существовал, набирал какое-то количество людей, обычно президент храма брал половину преданных и с ним переезжал в другой город. Начинал храм там, а в этом он какого-то другого президента оставлял. Как Джабхатак Махарадж казался президентом Мадриали, через полгода своего, так сказать, создания Кришны. Когда президент взял половину брахмачари, ехал в другой город, сказал, ты будешь президентом. То есть, в те годы очень была сильна эта культура, какой-то вызов бросать преданных, чтобы они не засиживались, да? Примерно то, что мы сейчас в бхактивикше делаем. Тебе вызов нужен, да? Ты уже полтора года преданный, все, давай бхактивикшу открывай. И когда человек удается, к шестам, ну, хорошо, конечно, когда есть типа, поддержка, да, поддержка, забота, обучение, то он очень быстро расти начинает. То есть, когда преданному дается поле для проявления себя, ему приходится предаваться, ему приходится вкладывать свою энергию, он начинает быстро учиться чему-то, чего раньше не умел. Привычно Махарадж об этом несколько раз говорил, когда приходил на встречу с видимым бхактивикшем, он всегда вспоминал эту культуру раннего ИСККОН, как самого привычного Махараджа. Его через 7 дней послали открывать храм в соседнем городе. Он в Лондоне присоединился, да? Через 7 дней один Прабхупада сказал, пойдем со мной открывать храм в соседнем городе. Они пришли к Прабхупаде, Прабхупада сказал, отлично, примочали, давайте, езжайте. Они поехали, открыли храм в новом городе. Это была культура раннего ИСККОН, она максимально инициативу поощряла, она ее провоцировала даже эту инициативу.
Энтузиазм – это самое большое богатство вот, в нашем движении, когда преданные что-то хотят делать.
Да, засиживаться Прабхупада не давал никому в этом месте.
Интересно, вот лично я какое наставление получил от своего духовного наставника, ну, в данном случае Чайтанья Чанда Чаран Прабху. То есть я спрашивал по разным каким-то сложным вопросам своего служения, он мне несколько раз одну и ту же вещь сказал. Он сказал мне, делай, что хочешь, но при этом строй отношения. То есть, смотрите, вот это принцип. Ну, это, собственно, это вот сегодня он, во время обеда я понял, откуда эта фраза. Вот. Делай, что хочешь, но строй отношения, иначе говоря, будь в сознании Кришны, будь внимателен, оставайся слугой вайшнавов. Не провоцируй, не возбуждай чьё-то эго, учись сотрудничать. Вот это наставление, которое я получил. Ну, насколько оно вам подойдет, ну, сами решите. Что еще у вас откликается, дорогие матыжи, включитесь, пожалуйста. Кстати говоря, одна из тем, которую сейчас вот, ну, Гурудев тоже обсуждал очень активно, он говорил, что наше общество, оно очень сильно как бы тормозится в своем развитии, потому что неактивны женщины и дети. Я понимаю, о чем он говорит, насколько мне кажется. Потому что, смотрите, у нас вот очень много этой мужской энергии. Собственно, все образование у нас мужское, на самом деле. Это гьяна и вайраги. Вот все образовательные программы, вот, это гьяна и вайраги. То есть гьяна – это знание, вайраги – это отречение. Вот. У женщин особого пространства нет, как, впрочем, и у детей, обратите внимание. Они обычно мешаются. Слушать гьяну мешают. И отречение сбивает с толку. И он сейчас говорил о том, что очень важно, чтобы женщины, они свою роль нашли в движении. Это другие лекции, кстати говоря. Вот я сейчас понял, что нужно, чтобы женщины больше давали лекции. Это лекции более эмоциональные, более материнские какие-то. Там энергии чувств, эмоций должно быть больше. Вот должна эта природа проявиться, дорогие женщины. Пожалуйста, поразмышляйте над этим. Он говорил о том, что дети должны начать проповедовать. Дети говорить, свое влияние на общество оказывать. Сейчас одни мужчины всем управляют, это ненормально. Хочу женщин спросить, как вы к этому относитесь?
Вот вы спрашивали, откуда страх берет проявлять свои таланты. Ну вот конкретно у меня просто было. Пытаешься что-то проявить, по башке получишь, второй раз уже не так хочется.
Вот, видите, какая история.
Ну да.
Что делать тогда?
Ну, по крайней мере, с этими людьми точно не закончится.
Вот, смотрите. Так, ну хорошо, еще женщина, скажите, пожалуйста, я не хочу пока ничего говорить, просто среагируйте. Как вы воспринимаете то, что сейчас было сказано?
Ну, тоже женщина, бактериологический преподаватель, она в школе вот общее дело, мы с ней ходили, и в младших классах давали, включали фильмы эти. И...
Говорите громче, матушка, пожалуйста.
В школе мы давали эти... фильмы, общее дело. Ну, перед фильмами там рассказывали про вреде курения, вреде алкоголя. И вот она давала вот, в начальный класс, а потом как-то пошло, все хорошо, а потом ей сказали, что нет, не надо это. Ну, запретили.
Кто запретил?
Завуч школы.
Образование.
Завуч школы запретил.
Да, да, да. Ну, Лев Парбу тоже у нас там был в школе, да?
Ну, здесь, смотрите, мы здесь больше обсуждаем, как бы, духовных авторитетов в нашем движении. Завуч инициированная преданная?
Это что, она тоже, как бы, у меня с первого была такая инициатива на сети, а потом ее тоже ее, ну, как, ударили по голове, и она...
Да, но мы сейчас больше, да, ну, печальный случай, не знаю, нужно другого завуча найти, в другую школу просто.
Можно я другую историю? Что такое? У меня просто в общем деле, и, как бы, у меня другая история, очень вдохновляется реально жить, когда мы еще особенно знания даем не напрямую, а вот все то, что мы знаем, но очень аккуратно, без определенной там, да, лексики. И люди реально, вот, особенно женские программы, девочки очень вдохновляются. И сама я как провожу, да, и там кто мне помогает, мы тоже чувствуем какую-то новую энергию от этого идет. Хочется, хочется дальше. И преданных очень много сейчас тоже вдохновляются на то, что именно матаджи, кстати, у нас в Ятре, что вот дальше идти к детям, ну, в общество и нести это.
Mm-hmm.
То есть, ну, женщины готовы, мне кажется, у нас уже выходить. Нам нужна какая-то поддержка,
что ли? У меня, кстати, вопрос. Вот вопрос ко всем, к мужчинам и к женщинам. То есть как женщины в нашем движении могут больше проявляться? В чем их место? Вот как вы видите? Прежде всего вопрос к женщинам.
Забота о детях.
Забота о детях. Что это такое? Ну, вернее, как?
Ну, вот, я вот дальше, ну, чтобы мы ходили, мы тоже дети, все вдохновлены, они хотят, как бы, слушать, особенно, как бы, ну, в начальных классах, они там говорят, рассказывают там, свои истории, что, не знаю, как сказать, в саду, школу, может,
угу. Ну, то есть сфера заботы о детях – это естественная такая женская сфера. Дорогие мужчины, смотрите, я хочу вас спросить, очень внимательно сейчас слушать. Еще одна вещь, которую сейчас Гурудев сказал, что он спрашивал одного ученика Прабхупады в свое время, который там организовал сельхозобщину, такой достаточно успешный вот человек. Вот, спросил, почему у нас община не развивается? Он сказал, что община не будет развиваться, пока не будут защищены дети и женщины. Вернее, не защищены, а пока счастливы не будут дети и женщины. Потому что пространство общины – это пространство семьи. Если женщина несчастлива, если дети несчастливы, нет просто благословения Радхарани, простите. Потому что Радхарани, она вот за эту эмоциональную сферу заведует. Вот, это очень серьезная вещь на самом деле. Потому что мы благословение от Радхарани получаем на преданное служение Кришне. И если мы не позволяем стать счастливыми женщинам и детям, слушайте, это очень серьезная вещь. Давайте об этом думать. Я думаю, это обязанность мужчин быть очень внимательным к женщинам, вот к их природе, к их желаниям, спрашивать их, давать инициативу, творческое какое-то пространство.
Я хотел тоже поделиться, вот на Светле в Омской мы советом приняли такое решение, чтобы матушки более активную позицию занимали. И вот у нас определилось 10 кандидатур, вот, которые мы хотели предложить проводить субботние программы, воскресные, бхагаватам давать. И знаете, какая интересная ситуация? Все отказались, кроме одной матушки.
Почему?
Мотивируя тем, что они не готовы, не хотят, не видят себя в этой роли, то есть по каким-то, при этом при всем они проводят активно обучающие курсы именно среди матадж, то есть какой-то более закрытый формат им более импонирует, то есть ведут на махаты, активно как-то все, но всего одна единственная согласилась дать бхагаватам, на которых были уже этот, ну, в систему вводится, были преданные и брахмачари в том числе, и шла вот эта материнская энергия, все. Но вот интересно, это уровень сознания или что это? Или смотрите, наша позиция была какая-то?
Вот смотрите, в этом как раз разбирайтесь как лидеры. Почему? Разбирайтесь. Потому что достаточно ли, например, было запрос с вашей стороны? Ну, например, когда вы говорите, что это очень важно для всей общины. То есть, когда от вас есть такой посыл, как бы вот, то есть просьба буквально. Что это важно всей общине, вот в том числе, чтобы мужчины слушали, чтобы они учились слышать эту женскую энергию, какая она. То есть вот вопрос, был ли такой посыл или не был, или просто вы попросили и отказались, не важно.
Ну там, я прошу прощения, что диалог получается такой, но там была идея в том, что это были люди, либо это супруги, вот, то есть и мужья вдохновлены были, чтобы как-то супруга заняла более активно. Тот наоборот говорил, не, она скорее всего не надо ей. То есть разные отношения, но сама идея была в том, чтобы найти тех людей, которые вдохновлены тем, чтобы эти матаджи заняли более активную позицию. И при этом при всем нашлись аргументы весомые отказаться от этого.
Весомые у самих матаджи?
У матаджи, да.
А вот надо разбираться, что это за аргумент.
Вопрос послушала. Семинар по матаджи Делаки, она там говорит, что матаджи, они более эмоциональны, и поэтому женские как бы лучше читать мужчин. Потому что они в другую степень ходят эмоционально. И как бы логику шастры дать не могут, как бы все путается.
Вот я, знаете, я вот сейчас стал размышлять над этим. Но в том-то и дело, что я не уверен, что задача матыш давать логику шастам. Это нужно мужчинам оставить. Но у матыш есть то, что нет у мужчин. Они чувствуют эмоции. И если говорить, например, брать Шримад Бхагаватам, это эмоциональное произведение, простите. Это не просто логика, это не татва, это настроение определенное. И вот в нашем обществе как раз вот этого порой сильно не хватает. Просто какой-то любви вот этой, заботы какой-то материнской. Я думаю, вот послание от женщин такое может быть.
Матаджи один раз отказались или три? Можете
поделиться?
Да, да, да.
В этом году был необычный опыт на польском туре. Приезжали ученики на Прабхупаду, Вадхари Прабху, там, соответственно, и в этом году приезжала Матаджи Кашарупа, его супруга. И вот она, на удивление всех там, давала лекции по Шримад Бхагаватам. Я сама лично как бы, ну, никогда с этим не сталкивалась и очень удивилась. Я пришла как бы настороженно на ту лекцию. И она каждый раз в своих лекциях, она и сидела Вадхари Прабху рядом. Это был какой-то удивительный процесс. Сначала как бы все напрягались, типа, ну как, с пониманием, разве Матаджи может дать лекцию по Шримад-Бхагаватам, а потом она просто так всех увлекала этим Шримад-Бхагаватам, плюс подкреплением опыта и жизни, она всегда говорила, что Бадха Харипра помогает мне готовить каждому лекцию. То есть у них тут такое некое сотрудничество было, которое ну, невероятно вдохновляло всех просто там вокруг.
Я могу еще один пример такого рода рассказать. Я вот несколько лет уже езжу на ретриты Шичинанда Махараджи, которые на Говардхане проходят. И неизменно одна из старших преподавателей, главных преподавателей, это супруга Буриджана Прабу, как я его забыл?
Джигатарини.
Джигатарини Матаджи, да. Вот, ее приходит слушать сам Шичинанда Махарадж. То есть она рассказывает Кришналилу. И рассказывает вот с этими переживаниями, эмоциями. Но вот женщина это может чувствовать очень тонко.
Она, кстати, актриса тут все
нужна. Она, это известная ее история, она была голливудской актрисой, да. Очень известная, кстати.
А еще Манашикшу, господи, дает, тоже ученица Шивапады, я уже не забыла, как ее зовут. Нет, на У. Урмила, это же Урмила.
Окей, мы видим, как это, да. Мы каждое утро с вами слушаем, как Ямуна поет. Приветствую, Божеств, Матаджи. Вот. Я, знаете, вот что сейчас вот подумал, просто вы сказали о том, что женщины отказались. Мне кажется, очень важна вот эта вот культура как бы такого доверительного разговора. Когда мы не просто попросили и выслушали аргументы, ну ладно, не хотите, ну и Бог с вами. А культура доверительного разговора, когда мы вместе ищем истину. То есть мы общаемся, женщины высказывают свое мнение, там, мужчины свое, но мы ищем вот истину. Но принцип такой, очень важно, чтобы женщины, дети, они вот были активны в нашем движении. Без этого мы не получим важных очень благословений на развитие.
Я вот тоже слушал ту лекцию, которую вы упомянули, что Чанчана Прабху говорил, что женщины, ну, вот как ему сказали, да, что должны быть счастливыми женщины, и они не должны испытывать беспокойство. То есть пока женщина беспокоится, ни о каком счастье не может быть речи. Я вот спрашивал потом женщину, что им нужно для счастья, как бы, ну, один вопрос, и вот мне понравился, что женщина будет счастливой тогда, когда мужчина начнет выполнять свои обязанности. Ну, или хотя бы изучит сначала.
Что он а какие обязанности?
Ну, например, защищать женщин, да, и, ну, хотя бы, ну, как-то выслушать даже женщину. Ну, много-много обязанностей, то есть.
Интересно, Кавери сейчас, Матши Кавери рассказала тоже вот, ну, за обедом, что она в Майпуре общалась с несколькими ученицами Шрилы Прабхупады, которые очень активны в нашем движении, то есть такие ведущие роли занимают. И она задала им вопрос, где вы берете эту силу, что вот столько лет уже вот вы так активны. И они одна за другой сказали одну и ту же вещь, знаете какое? Что мы получили столько любви от Шрилы Прабхупады, что вот это просто вот само собой сейчас происходит. Я думаю, это природа женщин. То есть женщине важно получить поддержку, любовь, вот это внимание. Если женщина это чувствует, она горы свернет, она сделает, кстати, намного больше, чем мужчина. Вот вы посмотрите на женщину. Вот они держат у себя на руках 10 килограмм. И эти 10 килограмм они могут всю ночь вот так качать. Вот я хочу спросить мужчин, вы пытались когда-нибудь 10 килограмм вот хотя бы минут 15 покачать? Нет, вы серьезно, пробовали это? То есть руки отнимаются вот через 10-15 минут уже. То есть они ночью, может, всю ночь качать. То есть у женщин огромная энергия на самом деле.
А вот еще, ну, тоже Чайтанья Чандрачарамапрабху, он сказал, что ну, вот у женщины, у нее тело маленько другое, ей тяжелее меняться. И вот единственное, когда женщина может поменяться, это когда ее любят. Вот когда женщину любят, она вот, как вы сказали, готова горы свернуть. Она, ну, как бы.
Да, а вот смотрите, что происходит в нашем движении. Мужчины все время задвигают женщин. То есть пытаются их как бы вот поставить на место какое-то. Это наоборот то, что как бы эту природу, ну как это сказать? Женщина, естественно, что-то делает, когда вот она чувствует любовь просто. Поэтому давайте задумаемся тоже над этим. Смотрите, а во сколько мы должны закончить?
15 минут, по идее.
15 минут. Тогда я хотел попросить, чтобы мы все-таки эти итоги сейчас подвели уже. Я прошу прощения, что, может быть, не все скажут.
А можно вопрос?
Ай?
Можно вопрос по этой теме?
Давайте итоги вот подведем. Хочу спросить, что для вас важно было вот в этом разговоре небольшом? Просто скажите свои какие-то вещи, пожалуйста. Беспокойство у вас родились, не знаю, вдохновение, какие-то понимания, эмоции.
Ну, просто вот наблюдать, как
это в общении, в женской половине энергия посыпалась, это просто уже вдохновляюще. Потому что соседка рядом была, было очень так, ну, как бы, индикатор такой очень хороший атмосферы. Очень вдохновляет.
Все, спасибо, да? Все.
Я считаю, что очень важно было озвучить эту сферу, что женщина является таким катализатором всех процессов. Если катализатор забивает чем-то, то процессы все эти так слабо идут. Женщина просто будет естественным образом повышать температуру в обществе, но мы знаем, что при повышении температуры большая часть процессов не усиливаются. И мужчины, если они понимают, что в этом образуется такое, ну, то есть все быстрее очищается, быстрее происходит, осознание приходит, тогда нечего будет там спать или лежать там на диване. Наоборот, ну, хотите сделать те вещи, которые просто хотел Прабхупада реализовать в Исконе. Тогда вот женская, она очень... Я на своем опыте тоже могу подтвердить. Как только я женился, у меня сразу, я оставил свою намахату, чуть погодя, и начал бхактиврикшу, потому что у меня до этого просто не хватало энергии уже больше тянуть на себе. Но супруга, она помогает мне сейчас, и мы делаем общее дело, мы очень большое вдохновение испытываем, мы способны помогать многим десяткам людей уже. Раньше их, может быть, по пальцам было пересчитать. А моя жена вообще даже не хотела думать ни о каком наставничестве, хотя я ее просил. Сейчас она у нее подопечная больше, чем у меня в несколько раз. И она реально, хотя она отказалась давать Бхагаватам. Просто из-за того, что она больше интроверт, но все преданные Кришнасака Прабху знают, из тех, кто здесь ходит по нашему бхактиврикшу. Он знает, что она в рамках бхактиврикши активнее, чем я. Вот. И именно в малых группах женская природа больше реализуется. Немногие в прошлом голливудские актрисы могут работать широко на публику, но в малых группах они очень активны, как одна семья, они чувствуют поддержку, любовь, поэтому способны очень много делать.
В принципе, да, я согласен, что для женщин более естественно может быть камерное пространство семьи, поэтому, может быть, да, им трудно лекции, но все равно нужно говорить. Горе-при, например, другая природа. Генерал в сознании Кришны.
Тоже оттуда.
Подводим итоги, то есть что для вас важно было, да?
Очень важный момент насчет всей инициативы, особенно от новых людей. Потому что любой руководитель, он скажет, что тот сотрудник, который приходит с готовым предложением, да, лучше, чем тот, который сидит и ждет распоряжения. Новые люди, которые приходят на топ-телекши, там такие идеи рождаются, да, Алматы же. Дом престарелых пойти, там, праздник организовать, там, что-то еще сделать. Если их не загонять в рамки какие-то, да, бхактиврикшу не загонять в рамки храма, да, вот тогда вот это пространство для проповеди, служения людей, оно будет расширяться вообще удивительным образом. Ну, то, что как раз показывающее Прабхупада.
Знаете, один какой момент есть, вот я вот все больше это понимаю, нам нужно очень глубоко изучить конституцию Искона. Потому что у нас очень такие ограниченные представления о миссии. И мы часто, как вот духовные лидеры, пытаемся людей в какое некое прокрустово ложе как бы загнать своих представлений о миссии. Но миссия ИСККОН, как ее Прабхупада сформулировала, она очень широкая. Там столько разных направлений. Вот нам, как лидерам, на самом деле нужно присоединиться к Прабхупаде, его видение получить. Тогда у нас появится намного больше полномочий и пониманий, на что благословлять людей. Сейчас порой лидеры, они в таком напряжении, вот это надо, это не надо, это надо, это не надо. Нет, надо с миссией познакомиться. Да.
Я хотел небольшое дополнение сказать, мы с супругой периодически обсуждаем, пробуем. И она мне говорила, что где-то читала авторитетно, что матушка давала лекции по Шримад-Бхагаватам, сидя за ширмой. Я говорю, ну давай, я сейчас тебе организую ширму, все дела. Не, я не буду. То есть, в принципе, я так понимаю, это возможно.
Стоп. Это в нашей традиции?
Да.
Исконовской?
Да.
Не знаю такого случая.
Давно.
Джахна Вимата. Вот таким образом?
Да.
Сидя за ширмой.
Лицо закрывал.
А, лицо закрывал. Ну, то есть, все остальное было видно, лицо не было. То есть, я не знаю, кстати, возможно. Но... А Прабхупада не закрывал лицо женщины.
Я не говорю, что она закрывала лицо, она сидела за ширмой, и не могла
лекции. При Прабхупаде женщины давали лекции на 2 года?
Да.
Без ширмы. Смотрите, нам Ачарья дал традиции, давайте изучать их. Возможно, что-то раньше было, но нам Прабхупада дал некие принципы. Вот давайте на них ориентироваться. Что еще было важно? Просто скажите свое.
Если Махараджа свою природу задействует в служении Кришне, то у нее проявляются все женские качества. И тем самым, и в частности, материнская энергия. И тем самым в обществе создается благоприятная атмосфера для принятия сознания Кришны. То есть она становится матерью детей всего мира, независимо, замужем она, не замужем, есть у нее дети или нет. Она просто несет эту энергию заботы о всех вообще. Вот. Это если она занимает свою природу. И в материнской энергии она может абсолютно любое служение выполнить. Любое. Она может читать Бхагаватам. У нас, кстати, в Ятре читают Матаджи. Мы читаем лекции по Бхагаватам. И они очень эмоциональные, очень интересные. И Прабху приходит слушать. Потому что они отличаются.
Спасибо.
Вот. И еще есть такое выражение, что рука, качающая колыбель, правит миром. То есть женщина, от нее очень многое зависит. Если дать ей возможность проявить ее природу и задействовать ее в служении Кришне, то это будет благоприятно для всего общества, для развития духовного всего общества.
Вы знаете, почему сейчас говорили, я вспомнил эту фразу. Вот. Как эта история была. Возможно, вы ее слышали, я сейчас коротко вам расскажу ее. Прабхупада, по-моему, к этому моменту уже ушел с планеты, и один из его учеников, это было в Майяпуре. Он узнал, что есть какой-то мистик, в Индии много разных мистиков, но мистик, который по подписи человека, он мог буквально рассказать все об этом человеке. И он решил принести ему подпись Шрилы Прабхупады. Видели, как на книгах такая уже, длинная такая. Он принес эту подпись, тот посмотрел. Он не знал о Прабхупаде. Ничего. Он не знал, чья это подпись. Фраза, которую он сказал, была следующая. Этот человек построил дом, в котором может жить весь мир. Вот смотрите, нам нужно это услышать. Потому что пока ИСККОН не является этим домом, куда рвется весь мир. У нас даже наши члены, как бы, дети, женщины, там, разные творческие люди не всегда место свое могут найти. Не говоря уже о всем мире. Нам нужно очень расширять вот это понимание миссии. В своем сознании, прежде всего, как у лидеров. Потому что все общество должно проявиться вот в ИСККОН. Все инициативы, творчество, все таланты, все варны, все социальные институты. Наша задача в этом. И Прабхупада не случайно назвал, смотрите, я помню, Шивара Махараджа эту тему обсуждал, что название нашей организации – общество сознания Кришны. Слышите? Общество. Вот. Нам нужно строить общество. Вот. Спасибо большое.